почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Захватить Константинополь хотели многие правители и Востока, и Запада. Стены города осаждали авары, арабы, гунны, персы, печенеги, славяне, даже крестоносцы. Последним удалось в самом начале 13 века овладеть Константинополем и полностью его разграбить. Но не это стало концом Византийской империи. Она существовала еще около 250 лет, но потом пришли турки. 29 мая 1453 года, после почти трехдневного штурма, войско османского султана Мехмеда II Завоевателя захватила Константинополь. А вот это и был конец истории христианской Византийской империи, которая просуществовала 11 веков. Ее земли вошли в состав Османского государства, Константинополь стал столицей уже Османской империи, резиденцией турецких султанов и получил новое имя Стамбул. Поговорим сегодня о событиях тех лет, о событиях предшествовавших и последующих, и о значении падения Византии для Запада, для Востока, а также для русского государства. У нас сегодня в гостях доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Екатерина Носова. Екатерина Сергеевна, приветствую вас.
Доброе утро.
Екатерина Сергеевна, сейчас мы рискуем просто откатиться уже чуть ли не к началу нашей эры, но попробуем как-то лаконично с этим совсем. Но, во-первых, как образовалась Византия, она же Восточно-Римская империя? В какой момент она откололась от Западной? И какие обстоятельства, а главное, какие культурно-цивилизационные отличия этому способствовали?
Да, начнем мы, наверное, издалека для того, чтобы понять вообще причины падения Восточной Римской империи, потому что 11 мая 330 года император Константин Великий основывает новую столицу, город Константинополь. Изначально он назывался Византий. И Константин сознательно идет на этот шаг с точки зрения основания новой столицы, потому что, вспоминаем, да, в Римской империи столицей был город Рим. И вот та борьба, которая развернулась в этот период времени между Константином и Лицием, привела к тому, что Константин решает основать новую столицу, куда он перевозит весь императорский двор. Именно вот с этой даты начинается отсчет существования двух столиц. Официально раскол Римской империи произошел в 395 году при императоре Феодосии, когда у нас Римская империя разделяется на Западную Римскую империю и на Восточную Римскую империю. И вот с 395 года по 1453 год у нас существует Восточная Римская империя. После падения в 410 году Западной Римской империи под ударами вестготов во главе с Аларихом, Римская империя продолжает существовать в сознании жителей. Они считают, что на самом-то деле не произошло падение Западной Римской империи, что Римская империя просто сместился центр управления. И центр управления становится Восточная Римская империя со столицей, городом Константинополя.
Но при этом сами византийцы, как мы их именуем, называли себя ромеями, а это не что иное, как и римляне по-гречески.
Да, совершенно верно. Они продолжают себя именовать ромеями, и очень редко в полемических религиозных источниках они упоминают себя византийцами. И вот этот термин «византийцы» был заимствован уже историографами эпохи Возрождения, когда они вводят термин Византии. Поэтому мы достаточно часто в учебниках встречаем именно термин Византийская империя. На самом деле жители себя именовали арамеями, они считали себя римлянами и свою империю именовали Восточная Римская империя.
Угу. При этом они еще тогда как бы старались именно с собой ассоциировать всю историю христианской религии, мол, не Рим, да, центр?
Да, вот, кстати, вы правильно отметили, на самом деле, потому что город Константинополь сразу основывался как христианский город. И вот именно история Средневековья, именно вот история Восточной Римской империи, мы говорим как о Средневековой империи, исключительно с точки зрения христианской религии, потому что даже обряд освящения города Константинополя проходил по христианскому обычаю, то есть проходили священники, они освящали город Константинополь, то есть границы. Конечно, там были еще и традиции языческие, да, то есть призывали богиню удачи, но это немножко уже отошло на второй план. В первую очередь, конечно, Константинополь ассоциировался как со столицей, именно с христианской столицей.
Угу. А вот когда произошел раскол, да, великая схизма, да, по-моему, называют как-то так.
Да, в 1054 году вы имеете в виду, да?
Да. Какие были исторические последствия в отношениях Константинополя и Рима после этого разрыва?
Ой, вы знаете, здесь можем начать, наверное, опять издалека, потому что вот это противостояние между Святым престолом и патриархом началось достаточно рано. И вот это наиболее яркое противостояние, наверное, возникло в эпоху иконоборчества, в период правления императора Ираклия. Когда Ираклий впервые заявил о том, что церкви необходимо вернуться к истокам раннего христианства, когда официально были запрещены изображения, да. И римский понтифик тогда не согласился с данным утверждением, говоря о том, что в большинстве случаев население западноевропейского региона безграмотно. И поэтому им необходимо видеть вот эти изображения, иконы, фрески, да. И вот этот первый конфликт, он уже способствовал расколу, уже первому такому расколу между Восточной церковью и Западной церковью. А в дальнейшем, конечно, Седьмой Вселенский собор примирил их, но вот эта борьба за главенство, потому что римские понтифики все время утверждали о том, что апостол Петр был первым, да, учеником Петра, и что, конечно...
Иисуса
так говорилось, да, и что он должен главенствовать, и первая кафедра была как раз апостольская, именно основана в Риме. И, конечно, вот этот спор, он продолжался вплоть до 1054 года. Но надо отметить, что все равно они мыслили себя в рамках Вселенской Церкви. То есть вот на бумаге, да, произошел там раскол, но все равно были попытки примирения постоянно, соединения, возрождения двух церквей. Хотя это было уже невозможно, потому что разошлись догматические и по обрядовой тоже традиции тоже серьезное расхождение.
Вот в этой связи любопытно, почему же в начале 13 века крестоносцы прошлись, в общем-то, и по Константинополю нехило так.
Да,
что же, так скажем, сподвигло их?
Да. Вот тоже достаточно интересный вопрос, потому что когда в 1204 году был захвачен город Константинополь, это была катастрофа. Почему катастрофа? Потому что цель первого крестового похода – освобождение гроба Господня от рук неверных. И, по идее, четвертый крестовый поход точно так же преследовал эту цель, да, не освобождение гроба Господня, то есть освобождение города Иерусалима. Но так сложились обстоятельства, я не буду вдаваться в такие нюансы, что венецианцы, которые стремились контролировать торговлю в Средиземноморском регионе, они фактически способствовали тому, что направили вот это крестоносное войско на город Константинополь с той целью, чтобы они оплатили свой проезд через Средиземноморье. То есть от Апеннинского полуострова они плыли до к городу Иерусалиму. И вот что получилось? В этот период времени Византийская империя практически не имела своего флота, потому что еще в X веке было негласное соглашение между венецианскими дожами и императорами Восточной Римской империи, что венецианцы берут на себя обязанность обороны Средиземноморского региона. В этот период времени Средиземноморский регион контролируется арабами. Да, у нас еще существует арабский халифат, и у нас Средиземноморье является внутренним морем, которое контролируется арабскими пиратами. И когда крестоносцы приходят, то у них нет денег для того, чтобы оплатить свой проезд. И венецианцы таким образом руками крестоносцев захватывают город Константинополь. Конечно, когда это произошло трагическое событие, на всех крестоносцев наложили отлучение от церкви, заставили покаяться их, да, потому что они совершили святотатство, да, они совершили захват христианского города, да, плыли освобождать город Иерусалим, а захватили христианский город, да, оплот христианства.
А где их отлучали от церкви?
В данном случае их не отлучали, то есть была издана булла римским понтификом, да, и они должны были покаяться, да, отмолить свои грехи. Вот, и в итоге все равно вот это падение Константинополя не было воспринято вот действительно как закат в Восточной Римской империи, да, потому что вроде бы это... Она продолжала существовать, да, после захвата города Константинополя Восточная Римская империя распалась на больших четыре царства. Вот. И в 1261 году происходит воссоединение Восточной Римской империи под управлением династии палеологов как раз. Поэтому вот здесь именно с точки зрения нонсенса, что христиане захватывают христианский город.
Угу. Но пододвигаемся к временам, угу, когда уже возникла угроза захвата христианами. Начало 15 века, в общем-то, уже нависала османская угроза, уже доходили вести, что государство там прирастает территориями, и, в общем-то, очень войско мощное у турков. Значит, и византийцы каким-то образом решили заручиться чьей-то поддержкой на Западе, скажем так, по старой памяти. Вот на каких условиях они пытались договариваться, что из этого вышло, и почему в итоге, то есть недостаточно помогли или вообще не помогли им?
Ну, вот здесь тоже интересно, да, в 1261 году у нас происходит реставрация Восточной Римской империи. В этот период времени как раз в качестве федератов императоры Византии селят на своих землях османов, да, то вот как раз в 1291 году хан Осман приходит к власти, да, и вот эта практика федератов, то есть вот особенность как раз вот, возвращаясь немножко к вашему первому вопросу, да, вот особенность Восточной Римской империи заключалась в том, что они очень часто селили на своих землях разные племена в качестве федератов. Селили в основном на границах, и федераты обязаны были им военной службы. И вот эта практика, она сохраняется вплоть до падения Восточной Римской империи. И вот что парадоксально, да, то есть императоры Восточной Римской империи, сами того не желая, на своих землях взрастили своего врага, как говорится. И в этот период времени было достаточно сложно с точки зрения дипломатических отношений между византийскими императорами и королями западноевропейскими регионами. Почему? Потому что в этот период в Западной Европе у нас Столетняя война. Французским и английским королям как-то вот совершенно, скажем так, неинтересно, что происходит на юге, потому что они борются за свою независимость. Здесь стоит вопрос достаточно острый, да, династический конфликт между династией Валуа и династией Ланкастер. Вернее, сначала плантагенетов, потом ланкастеров. А в этот же период времени по Европе прокатилась черная чума, да, знаменитая смерть. Появляется большое количество апокалиптических хождений о том, что необходимо организовать крестовый поход против неверных для того, чтобы избавиться от данной болезни. И плюс ко всему прочему, палеологи, которые пришли к власти, у них начинается борьба за власть между родственниками. То есть начинается борьба между сыном и внуком за престол, да, потому что внук совершенно случайно убивает, ну, никак не совершенно случайно, там Андроник III, он был очень любвеобильный, и он подозревал свою фаворитку в измене, и он подкараулил ее, и оказалось, что Мануил палеолог оказался как бы тем самым соперником, наследник Римского, Восточно-Римской империи, и он его убивают. Вот. Начинается борьба между дедом и внуком за власть. Да? Конечно, это подкашивает Восточно-Римскую империю. И все сходится к тому, что как раз уже в 1370-х годах, когда уже к власти Османской империи, действительно, вернее, даже еще тогда не Османская империя, да, османы начинают набирать свою силу, военную мощь, да, когда фактически Константинополь начинает терять одну провинцию за другой, теряется Никея, да, османы начинают контролировать пролив Дарданелл, а мы все знаем, да, что это фактически, ну, означает медленную агонию. Вот тогда-то Мануил II, палеолог, начинает обращаться за помощью к западноевропейским правителям. Как они отреагировали? Ну, понятно, Англия и Франция как-то очень спокойно проигнорировали. Хотя они пригласили Мануила II, палеолога, ко дворцу, дали ему пышные подарки, пообещали очень много всего, и на этом все закончилось. Карл, кстати, итальянцы, да, вот здесь интересное поведение итальянцев, да, в частности, двух таких знаменитых городов-государств, Венеция и Генуя. Венеция очень обрадовалась. Надо сказать, что Восточно-Римская империя оказалась в таком плачевном положении, потому что там находились основные торговые города, и венецианцам очень выгодно было поддерживать союз с султанами. А генуэзцы, соперники венецианцев, тоже пошли на дипломатические переговоры с османами и также решили поддержать султана. И фактически это привело к тому, что Мануил II, палеолог, несмотря на все свои попытки наладить дипломатические отношения с западноевропейскими дворами, фактически остался ни с чем. Единственный, кто помог, это московский князь Василий I, который прислал ему деньги и частично воинов. Не помню, честно говоря, количество. Угу.
Но вот. Так или иначе, все равно османов было на порядок. Больше. Если сравнивать.
Да, больше, и османы начинают продвигаться по территории Балканского полуострова, и вот тут-то как раз правители, вот в частности, император Священной Римской империи, король Венгрии Сигизмунд понимает, что как раз османы начинают наступать на его территории. Вот тогда-то произошел призыв к крестовому походу против османов. И этот крестовый поход поддержал римский понтифик Григорий XI, и он считал, что крестовый поход поможет ему как раз еще закрепиться на римском престоле. Но этот крестовый поход оказался неудачным на самом деле, потому что несогласованность действий крестоносцев привела к достаточно серьезному поражению. Вот, и Были, конечно, потом еще попытки организовать крестовые походы. Их было несколько, на самом деле, крестовых походов как таковых, но это были, скажем так, больше локальные походы, то есть которые были инициированы представителями именно, то есть королями Венгрии, Польши, частично греки, конечно, помогали в крестоносном движении. Такие частично короли Неаполитанского королевства тоже помогали. Ну, вот на призыв именно такие крупные страны, как Франция, Англия, Испания, не были заинтересованы в данном движении. Они разбирались со своими собственными проблемами.
А что происходило? Понятно, что османы стали продвигаться и дальше, на Балканы, туда, в Европу. А как это выглядело? То есть происходил ли культурный слом? Вижу церковь, сжигаю, строю мечеть. Вижу, там, что здесь проживают греки, там, мягко говоря, типа заявляю, что здесь проживать не надо, там, или вообще ликвидирую, уничтожаю. Или все-таки новый правитель, если мы говорим, да, там, про первые года, Мехмед II, он все же как-то поступал мудрее, отдавал должное там и христианским ценностям, то есть не все рушил, сжигал, не всех убивал и как-то вот себя по-иному вел.
А вот, опять же, да, вот это цивилизационное взаимодействие между миром ислама и миром христианства началось достаточно давно, еще с 7 века, то есть с появлением исламского вероучения. И когда такое наиболее тесное взаимодействие происходило и в 8 веке, когда арабы завоевали Пиренейский полуостров, да, и во время крестовых походов, то есть вот это цивилизационное общение, оно всегда происходило. Другое дело, что первоначально мусульмане всегда ассоциировались с образом Антихриста. Даже если мы почитаем хроники крестовых походов, мы все время говорим, что вот сарацины — это антихристы. Да? И крестоносцы как раз вот поступали очень, на самом деле, ужасно, потому что они как раз были инициаторами разрушения многочисленных культурных памятников. И, в частности, в 1204 году, когда Константинополь пал под ударом крестоносцев, очень много памятников, именно архитектуры, были разрушены. Очень много книг сожжено. То есть то, что вот до нас дошло, это просто единицы. И вот здесь нужно отдать должное именно мусульманам, которых есть такое положение, что ищите науку хотя бы и на Востоке, да, они, наоборот, стремились к сохранению культурного наследия, потому что многочисленные памятники античной литературы до нас дошли именно благодаря мусульманам. Они были просто переписаны на арабский язык. И вот как раз, когда начинается вот это торжество, скажем так, ислама на Балканском полуострове, да, когда уже практически Константинополь оказывается в окружении османов, то политика здесь сохранялась такая же. Да? Не надо разрушать прекрасные архитектурные памятники. Посмотрите, город Иерусалим был захвачен первоначально в 638 году. Все культурные памятники архитектуры, храм гроба Господня, он же сохранился, да. Храм Соломон частично там сохранился, иудейские памятники, да. То же самое и здесь. После падения Константинополя, немножко забегая вперед, да, Мехмед II запрещает разрушать архитектурные памятники. Собор Святой Софии сохранился благодаря этому, да. Императорский дворец частично сохранился у нас как вот наследие именно византийской культуры. Единственное условие было это уничтожение, конечно, изображения, потому что в исламе официально запрещено изображение. И, конечно, благодаря тому, что Мехмед II сказал не разрушать собор Святой Софии, а изображение замазать, да, мы вот в 20 веке имеем возможность посмотреть, увидеть вот эти уникальные мозаики эпохи раннего Средневековья. И здесь нужно еще сделать акцент на то, что все-таки мусульманская культура, она сделана акцент именно на книжную миниатюру, да, на литературу, на развитие литературы. Сами вот архитектурные памятники, я бы сказала, что это некий синтез того, тех достижений, которые были известны вот от эпохи античности, от эпохи раннего средневековья. Да? То есть вот их уникально, даже вот если мы посмотрим на мечети, да, даже вот голубая мечеть знаменитая, которая была построена в Константинополе, она же по своему облику очень похожа на собор Святой Софии. Даже по внутреннему строению, по внутреннему пространству. То есть вот мы видим, что здесь идет какое-то такое копирование где-то, я бы сказала. Вот, уникальное, наверное, вот эти даже медресы, да, это все равно такое копирование из персидской культуры архитектурной, скажем так.
Угу. Вот. Но вот когда они строили мечети и дворцы для султанов, они сносили что-то или просто на новом месте
узнали? Нет, нет, вы знаете, вот здесь...
Или сносили обычные домишки?
Вот здесь, да, вот когда у нас происходит падение Константинополя в 1453 году, да, Мехмед II заходит в Большой императорский дворец. Что он представлял в этот период времени?
А давайте об этом через паузу. Екатерина Носова, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях, и говорим мы о падении Константинополя.
Спутник Эрудита.